«Автовзгляд» подкасты.
Добрый день всем, кто пережил за рулем недавний снежный коллапс, обрушившийся на значительную часть нашей страны без потерь. А тем, кто все же, что называется, попал, сочувствие, соболезнования и неразорительного ремонта. И сегодня в очередном выпуске подкаста портала «Автовзгляд» мы, главный редактор сайта Александр Старчук и независимый эксперт авторынка Сергей Бургазлиев, поговорим в том числе и об этом.
Добрый день. С удовольствием пообщаемся. Всем, наверное, пришлось откапываться так или иначе вчера. Да, надеюсь, что всяких ДТП и проблем было по минимуму.
Но а тем... если все-таки кто-то попал, ты дашь совет, как сэкономить на автосервисе? Или это не твоя немножко тема?
Ну, как сэкономить? Наверное, самая лучшая экономия – это быть осторожным и вовремя проходить техосмотр на своем автомобиле. Плюс поставить хорошие зимние шины и не экономить на запчастях, особенно что касается ходовой и двигателя.
Я думаю, что грамотные автовладельцы в курсе всего этого.
Безусловно.
Да. И, скорее всего, никто в этом непростом вопросе и пострадавшим в ДТП, и просто проводящим регламентные работы автовладельцам не поможет. Потому как что? Оригинальные запчасти-расходники нынче дороги и дефицитные. Ждать приходится месяцами иные позиции. А китайские аналоги откровенное, как бы это сказать помягче, некачество, ненадежность. И мне кажется, именно на эту проблему ответственные пиджаки вообще не обращают внимания. Или я ошибаюсь?
Ну, китайские запчасти, рознь. Безусловно, на те машины, в основном европейских марок, которые покинули наш рынок, запчасти выросли в цене больше, чем на те китайские марки, которые у нас остались. Параллельный импорт частично решает эту проблему, но опять сроки увеличиваются, стоимость увеличивается. Вот можно сказать, что за полтора года в среднем запчасти подорожали, ну, в сегменте легковых кроссоверов примерно на 32-35%. При этом за...
Сереж, вот тут даже не о том, что они подорожали и не всегда их просто достать, а власти-то проблемы отсутствия запчастей и того самого импортозамещения как-то озаботились сейчас? У нас растут как грибы новые производства, мы выпускаем... подшипники, не знаю, крылья, брызговики.
Ну, задача властей в нынешней ситуации, как мне кажется, создать условия тем потенциальным инвесторам, которых, прямо скажем, немного, кто готов прийти на оставшиеся от других автопроизводителей автомобильные заводы. Что касается импорта запчастей, пока российские поставщики и запчастей, и расходников не готовы полностью удовлетворять потребности рынка. Поэтому, по моим оценкам, ситуация, когда превалирует импорт запчастей, она сохранится еще достаточно долгое время. Потому что у нас огромное количество марок, и, опять же, у нас есть официальные запчасти, у нас есть запчасти реплики, у нас есть запчасти независимых производителей, но в любом случае локальное производство запчастей и компонентов пока не в состоянии удовлетворить внутренний рынок, поэтому будущее так или иначе пока за импортом.
И это печальная новость, а вот давай поговорим о китайцах. Машины к нам поставляются, активно покупаются. Но дилеры поголовно жалуются, что нет ни каталогов запчастей, ни мануалов по ремонту. А если даже каталоги есть, то там неправильно указаны идентификационные номера и так далее. И это официальные дилеры. Но через несколько лет, когда машины будут слетать с гарантии, народ по традиции потянется к неофициалам. А там вообще полный швах. У них вообще ничего нет. Вот этой проблемой власти тоже пока не очень озабочены.
Ну, власти не могут регулировать деятельность на уровне конкретных каталожных номеров и наведения порядка. То есть у нас нет какого-то стандарта или технического регламента. Точнее, технический регламент есть на автомобиле, но, тем не менее, заниматься организацией внутренних бизнес-процессов у китайских марок власти, скорее всего, не будут. Да, проблема существует. Более того, эта проблема существует как на рынке вторички, так и, я знаю, что по тем заводам, кто сейчас взаимодействует с китайскими партнерами, она есть и на первичке. электричке. Потому что, да, к сожалению, вот когда вам приходит так называемый bill of materials, BOM, иногда одна и та же запчасть имеет разный кодификационный номер, то есть разный портнамбер. Более того, эта проблема переносится в каталоги запчастей, эта проблема тянет за собой взаимозаменяемость, из-за этого, опять же, увеличиваются сроки, когда непонятно какая это запчасть, и, естественно, стоимость.
Ну, я все-таки тогда не понимаю, почему власти этим не озаботились. Что, проблемы бизнеса их не волнует, а в итоге и конечного потребителя?
Задача власти, на мой взгляд, сейчас создать условия к тому, чтобы перезапустить и автомобильное производство в России, которое ну, практически еле живое, особенно в легковом сегменте, так и производство компонентов. Заниматься конкретными бизнес-процессами конкретной китайской марки власти точно не будут, это очевидно. Другое дело, что некоторые китайцы, вот конкретно, можно сказать, там Geely, они наводят порядок, зная эту проблему. Но есть и, скажем, ну, негативные примеры, не будем которых называть.
Почему же?
Ну, чтобы не обвинять кого-то в лишнем. Ну, то есть потому что проблему, которую ты озвучил, она, безусловно, существует. И дилеры, и официалы с этим сталкиваются, и страховые компании с этим сталкиваются, и лизинговые компании с этим сталкиваются. Потому что так и иначе, без упорядоченной, единой, всем удобной системы каталожных запчастей, мануалов и прочих инструкций, нормальный, качественный, а главное, безопасный и оперативный ремонт автомобиля, он просто невозможен.
Ну и на твой взгляд, когда эта проблема все-таки хоть как-то решится? Или китайцы пока заинтересованы в том, что только продавать, а остальное их не волнует?
Отдельные марки ее решают, но в целом этот процесс идет достаточно медленно. Ну, причины этого могут быть разные. Это может быть некое, скажем, желание некоторых китайских брендов побольше продать и побыстрее, не занимаясь какими-то системными вещами. Да. Быстро, я думаю, что она не решится. Хотя, наверное, потихонечку, опять же говорю, по отдельным маркам эта проблема решается.
В общем, не могу сказать, что ты меня и наших слушателей порадовал, но, может быть, мы поднимем настроение рассказом, как возрождается отечественный авторынок. Ведь если смотреть только на цифры, то благодаря живой воде из Китая он просто вот-вот расцветет пышным цветом.
Ну, там в зависимости от того, у кого какие базы, но в целом, да, в районе миллиона рынок по легковым кроссоверам и пикапам он примерно достигнет, ну, там, к концу декабря, к началу января. Значит, что говорить по поводу возрождения автопрома? Ну, худо-бедно, АвтоВАЗ, несмотря на всю...
Пока даже не автопрома, а авторынка.
Ну, спрос есть. Более того, спрос был достаточно высокий, потому что в 2022 году, по сути, рынок не добрал примерно 650-700 тысяч машин. Весь этот спрос потихонечку перешел на этот год. Но в чем проблема? В том, что при поднятии ключевой ставки ЦБ стали очень дорогие кредиты. Это потащило за собой удорожание страховки. Опять же, это там страхование жизни, здоровья.
А сюда же еще вспомним утильсбор, о котором мы чуть позже поговорим.
Да, и ну, утильсбор, безусловно, был введен к тому, чтобы прекратить поставки по параллельному импорту.
Чуть позже.
Понял. Утильсбор, да. Вот. Тем не менее, рынок, то есть спрос на рынке стабильный, сохранится до конца года. Хотя его темпы роста вот после повышения ставки существенно уменьшились. Я думаю, что в следующем году рынок продолжит рост, но я пока не могу поверить, что он вырастет больше, чем на, там, может быть, там 12-15%. То есть 1 100 000 150 000 в следующем году, я ожидаю.
Ну, тем не менее, жизнь внешняя хотя бы кое-как налаживается.
Да.
Но я бы сказал, что не у всех. Средняя цена нового авто сегодня без малого 4 ляма. И большинство россиян все-таки явно не готовы платить такие деньжищи за все еще неадекватный Китай с проблемами с запчастями.
Ну, 4 ляма это, наверное, просто среднеарифметическое. Нам надо взять, как в математике говорят, математическое ожидание, то есть это среднеизвешенную цифру. Я думаю, что среднеизвешенная цифра у нас где-то, если мы берем, опять же, продукцию АвтоВАЗа и УАЗа, она составляет примерно 1,7-1,9 миллиона.
Среднеизвешенная цена автомобиля.
Да, то есть это количество...
Вполне бюджетно по нынешним временам.
Ну, как бюджетно? Опять же, если мы посмотрим, сколько аналогичные модели стоят в Китае, допустим, если мы берем средний кроссовер, который там в России стоит там, 2,5-2,8 миллиона, в Китае такая машина стоит примерно половину. Все это из-за утилизационного сбора.
Да, это известно, НДС. Об этом рассказывает очень активно сейчас Ассоциация российских автодилеров. Но тут возникает вопрос, если Восток наше все сейчас, а почему бы не снизить пошлины именно на машины из Китая, а то и вообще их обнулить? Вот счастье бы привалило трудящему люду.
Твое предложение, безусловно, интересное, но, опять же, я думаю, государство с ним не согласится, потому что задача государства – повышать налоги и повышать сборы в казну, плюс восстановить автомобильное производство. Предвкушаю следующий вопрос, от чего государство получит больше, от высоких таможенных пошлин или от производства внутри страны?
Да.
Я могу сказать, что это очень деликатная тема. И по большому счету, вот целенаправленно...
даже независимый эксперт не хочет мне глубоко
вдаваться. Да, независимый консультант может сказать, но мне нужно опираться на расчеты, которых у меня пока нету свежих, скажем так. Но в целом понятно, что государство в казну от импорта получает огромные деньги. Другое дело, что если мы берем все налоги, там налог на прибыль, на НДС от производства внутри страны, то нигде на официальном уровне не было опубликовано даже какие-то средние оценки налоговых сборов, допустим, с одного среднего автомобиля. Вот. А это было бы очень интересно.
Очень интересно. Да.
Ну, вот это можно сделать, ну, я как экономист, я тоже могу это сделать, но просто никто не ставил такой задачи. Вот.
Другой... портал «Автовзгляд» хотел бы поставить вам, Сергей Бургазлиев, такую задачу.
Там надо согласовать с профильным министерством.
Ну, хорошо, о пошлинах и выгоде государства. Мы плавно подошли как раз к тому самому параллельному импорту.
Да.
Благодаря ему еще совсем недавно можно было притащить из ближнего, из дальнего зарубежья автомобили и выгадать на этом лимон полтора. Например, тоже Джили Манжаро, довольно популярный автомобиль, по серым схемам стоит практически на 1 200 000, недавно считал, да, дешевле, чем у официалов. Но власти, хотя и продлили вроде бы параллельку до 2024 года, однако все равно зажимают и делают различными способами все, что машины не таскали.
Да, параллельный импорт...
И вообще, параллельный импорт, по разным оценкам, насытил наш рынок на 5-10%. Ну, от общего,
общего рынка, продаж. От, да, общего объема продаж 10%, то есть 100 тысяч... Ну, сейчас не готов сказать. Надо смотреть отдельно новый, отдельно БУ. А для таможни, к сожалению, любой автомобиль от 0 до 3 лет, он считается новым. Поэтому точные цифры я сейчас не хочу говорить. Потому что
ну, вообще похоже, что...
Частично параллельный импорт свою задачу выполнил. То есть он, скажем так, нивелировал катастрофическое падение рынка за счет, ну, собственно, объемов, которые были в 95% случаях оформлены на физических лиц. То есть импортная машина оформлялась на физика.
Да, известно.
Да, и платил там 5 с небольшим тысяч человек, ну, собственно, импортер. Но, опять же, понимая, что с такими небольшими сборами очень выгодно таскать автомобили из-за рубежа, власти сделали следующий шаг. Они говорят о том, что теперь, если вы притаскиваете машину из-за рубежа и оформляете ее на физическое лицо, растамаживаете, то вы не имеете права продать ее в течение года, а если вы захотите ее продать, то вы должны доплатить такой же утилизационный сбор, как и, допустим, юридическое лицо. Тут еще, опять же, стоит вопрос НДС, потому что при импорте через таможню юридические лица платят НДС. По НДС пока сказать не могу, не знаю. Но, тем не менее, сам факт того, что вы доплатите там еще более 800 тысяч утилизационного сбора, и только после этого вам разрешат продать автомобиль, это, конечно, ну, существенно параллельный импорт, скажем так, подкосило. Вопрос в другом. У нас, насколько я знаю, может быть, ваши слушатели и юристы, кто более плотно занимался этим вопросом, меня поправят, по сути, дополнительный платеж при продаже собственного имущества может быть законным только в случае каких-то ограничений, наложенных судом. То есть я не очень понимаю вот сам факт введения этого обязательного платежа в случае, если человек добровольно хочет продать свою собственность, насколько это законно, насколько это не противоречит Конституции. С этим надо покопаться.
Как вы взяли, как глубоко-то? Ну, посмотрим. Пока такой правоприменительной практики и решений нету еще. Никто не додумался до такой глубокой мысли.
Ну, если этот утилизационный сбор ввели, надо смотреть, была ли какая-то там комиссия по ФАСу, в первую очередь, и по, ну, был ли какой-то анализ нормативно-правовых документов, там, федеральных законов, соответствия Конституции, чтобы вводить такое ограничение. Потому что, по сути, человек платит свои деньги, он имеет право распоряжаться своим имуществом, если нет никаких там долгов, ограничений, обременений, так, как он хочет. А здесь формируются условия, по которому, чтобы добровольно продать свое имущество, то есть отчуждение имущества в пользу, допустим, другого покупателя, возможно только при дополнительной оплате некого сбора. Вот, Насколько это законно и конституционно, я не могу сказать, не знаю.
Ну, кстати, уж про утиль. Расскажи о плюсах-минусах. Что выиграло государство от этого? Тем более, как мы понимаем, что этот сбор лег тяжелую ношу не только на потребителя, но и производителя. Свидетельством тому, что оплата утильсбора за последний квартал этого года и за три квартала будущего года перенесли аж на декабрь 24-го.
Да, совершенно верно.
Может быть, правы те же автодилеры, говоря, что ребята поторопились.
Оплата утилизационного сбора – это, по сути, большая выемка операционных денег, денег из оборотки. То, что правительство отсрочило оплату утилизационного сбора практически на год для автопроизводителей, конечно, это существенно облегчит им форму управления оборотными средствами. То есть это закупки, поставки, оборотный капитал сильно не пострадает. Как мы знаем, что утилизационный сбор – это некая форма, ну, это даже не налог, это именно сбор, который автопроизводителям, тем, кто локализован в зависимости от баллов в соответствии с 719-м постановлением, возвращается из расчета, скажем так, определенных промышленных субсидий. То есть прямой связи нет, но тем не менее все понимают, да, что взимаются утилизационные сборы. Те, кто производит автомобиль здесь, в России, они в рамках промсубсидий получают определенную компенсацию для утилизационного сбора. То есть утилизбор платят все, но те, кто больше локализован, получают от государства наибольшую компенсацию этого утилизационного сбора. То есть такая, ну, форма, кстати, кэшбэка.
Кстати, о локализации. А когда мы дождемся хотя бы ее 50-процентной доли? О большем даже пока не мечтается. И вообще, вот если тот же «Автотор», «Москвич», а в скором времени, возможно, и «АвтоВАЗ», когда перейдет на сборку китайских же автомобилей, и даже бывший калужский автокластер, когда они локализуются более-менее серьезно, и, может быть, тогда цены на автомобили пойдут вниз?
Цены вряд ли пойдут вниз. Очевидно, не хватает объемов, к сожалению. «Автотор», я знаю, он достаточно серьезно занялся этим вопросом. В следующем году они планируют уже начать производство части автомобилей по полному циклу. И, насколько я могу судить, опять же, не могу сказать, что это прям 100% достоверная информация, но по некоторым данным у них стоит план локализации к 30-му году до 70%.
Но почему при такой мощной локализации ты говоришь, что цены все равно не пойдут вниз?
Потому что большинство локализаций в основном сейчас также зависит от импортной составляющей. Это первый момент. Второй. Постоянные издержки на единицу продукции, когда вы делаете 1 000 000 деталей, когда вы делаете 100 тысяч деталей, это совершенно разная дробь. То есть чем больше вы делаете деталей, тем переменные издержки на единицу, постоянные издержки, простите, на единицу, они меньше. Допустим, там, почему очень много дешевых китайских запчастей? Потому что рынок Китая, только внутренний, 26,5 миллионов только новых автомобилей. При этом рынок БУ, я думаю, что он в 3 раза больше. И, естественно, когда вы делаете десятками миллионов одну и ту же запчасть, там какой-нибудь бампер, у вас себестоимость единицы производства того же бампера намного ниже, просто за счет объема этого бампера, чем вы будете делать этот бампер здесь, в России.
Понятно, поскольку объем выпуска наших отечественных заводов мал, невелик. Да. Если ждать нам недорогих машин, то это какие-нибудь простенькие, скучненькие, Jag GS3, там, Chang'an Alsvin, да, байк какой-нибудь U5+, ну и, понятно, Лада.
Лада, да, Лада. У Лады есть планы по новой модели, которая носит условное название «Искра», насколько я знаю. Насколько они реализуемы, сложно сказать, но я так понимаю, что...
Ну, уже отложили ее производство.
Отложили,
до 2025 года.
Да. Вот. Тем не менее, опять же, я могу сказать, что вот все, что происходит сейчас с «АвтоВАЗом», и несмотря на мою неоднократную критику, им досталось очень тяжелое наследство. И тот факт, что они хотя бы как-то пытаются эти проблемы решить, это, конечно, ну, можно им за это плюсик поставить. Другое дело, что, конечно, очень дорогая продукция. И понятно, что без господдержки «АвтоВАЗ» те объемы, которые он сейчас реализует, ну, просто не реализовал бы. Опять же, это и защита рынка мерами утилизационного сбора, плюс это госпрограмма, которая в первую очередь направлена на «АвтоВАЗ». Вот, тем не менее, ну, нельзя говорить о том, что «АвтоВАЗ» ничего не делает, они занимаются этим, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, они какую-то работу ведут. Ну, наверное, это хорошо, это точно лучше, чем ничего.
И вот еще, наверное, не только меня, но и наших слушателей, читателей и зрителей интересует вопрос вроде бы почивших в БОЗе автозаводов, корейских в Питере и калужский кластер. Вроде бы «Авилон» купил ту же «Калугу», что-то собирается делать в том же Питере, и даже прошла информация, что корейские модели Hyundai и Kia возродятся под маркой GAC. Вот что происходит с этими автопроизводствами?
Да, действительно, Вилон приобрел Калужский завод с перспективой восстановления производства автомобилей там. Но пока...
При этом ходят упорные слухи, что он сокращает персонал, просто вынуждая рабочих подавать заявления.
Ну, я ситуацию изнутри не знаю, поэтому, наверное, могу комментировать только то, я как консультант вижу развитие этого завода. Скорее всего, коллеги думали следующим образом, что достаточно приобрести очень неплохой актив, и легко договориться о некой форме либо контрактного производства, либо покупки лицензии с одним из
восточных партнеров.
Восточных партнеров, да, как сейчас модно говорить. Вот. Но, как говорится, что-то пошло не так, и мы видим, что ни один завод, ни Mercedes в Подмосковье, ни Калуга, Hyundai, опять же, тоже, который, вокруг которого очень много разговоров, кто его приобретет, пока по такой схеме не пошли. Восточные партнеры прекрасно понимают нашу ситуацию. Они не горят желанием инвестировать большие деньги сюда. Они горят желанием продавать как можно подороже.
О чем мы с тобой уже говорили.
Да, маш-комплект. Под чьей маркой вы будете производить, это уже как бы ваши проблемы. То есть, если им выгодно продать машину, они будут продавать машину. Если выгодно продать маш-комплект для сборки, для производства, они будут продавать маш-комплект. Именно поэтому, скажем так, вот эти все истории с быстрым привлечением восточных партнеров, они, как мы видим, забуксовали. Что касается Hyundai, в прошлом году, по-моему, была история о том, что как вариант, завод Hyundai может быть продан некой структуре из Казахстана, в котором присутствует Hyundai и производственные мощности Hyundai. И, возможно, производство автомобилей не под маркой Hyundai, но из тех же самых комплектующих здесь, в России.
Однако, да, но потом Казахстан повернулся к нам совсем отнюдь не лицом.
Ну, могу сказать так, что последние новости о том, что из СМИ о том, что на этом заводе будет выпускаться какая-то продукция Hyundai, бывшего Hyundai, но не брендированной Hyundai, а брендированной какой-то китайской маркой, о чем многие говорят, мне пока это видится маловероятным, потому что вот тот...
Слухи ходят аж о 70 тысячах автомобилей.
Ну, тут надо смотреть, потому что 70 тысяч автомобилей – это почти четверть годового производства пикового этого завода. То есть это огромный объем, и я не знаю, откуда такое количество комплектов могло взяться. Единственное, что, может быть, они собирали их по тем терминалам и портам, которые, скажем так, не могли отгрузить эти непоставленные комплекты там за прошлый год и начало этого года. Вот. Но это огромное, огромное количество этих машин. И, ну, пока для меня вот эта история о том, что там будет какой-то китайский производитель с русским собственником, производящим модели Hyundai под новым китайским брендом, ну, это рабочая схема,
но сложная. Ну, не под новым китайским брендом, говорят, что каким-то образом GAC привлечен в эту схему, который у себя на родине с корейцами не сотрудничает.
Нет, не имеет и не сотрудничает. Машины GAC достаточно неплохие, но, опять же, я не очень понимаю, зачем производить корейские модели, почему нельзя производить свои машины.
Ну, то есть, скорее всего, как Авилон не смог поднять Калугу, так, скорее всего, он не сможет поднять и Питер.
Вы знаете, компетенции Авилона не вызывают сомнений. То есть там работает топ-менеджмент, который много лет занимается продажей автомобилей.
Но продать не строить.
Совершенно верно. Другое дело, что управленческая команда самого завода, насколько я знаю, пока осталась. Вопрос в том, насколько интересен этот актив, опять же, восточным партнерам, и насколько государство готово поддерживать. Насколько я знаю, позиция государства сейчас заключается в том, чтобы запустить, ну, хоть что-нибудь, что можно запустить. Чтобы
в любых объемах.
Да, в любых объемах. Восстановить рабочие места, восстановить там мало-помалу поставки комплектующих, там продажи и так далее, и так далее. Но, опять же, практически тотальная зависимость от восточных партнеров при их не всегда, скажем так, оптимальном поведении, да, относительно российского автопрома, ну, она все это дело не ускоряет.
Я вот скажи мне, если ситуация вдруг политическая неожиданно изменится, подует другой ветер, чтобы не сглазить, да, и наши восточные партнеры, так же, как и гранды мирового автопрома, из страны сбегут. И не останемся ли мы тогда у разбитого корыта, как случилось с производством тех же грантов? Ford может выпускать только Ford, Volkswagen может выпускать только Volkswagen. нам от их присутствия ни горячо, ни холодно. Мы все профукали, прошляпили, ничего не сделали. С китайскими товарищами так не получится.
Если гипотетически предположить, что такая ситуация случится, конечно, да. Особенно в легковом сегменте.
То есть мы наступим на те же грабли?
Ну, по сути, да. К сожалению, в России единственный автомобильный концерн, кто может делать практически самостоятельно полный цикл от идеи до разработки и постановки в производство какого-то автомобиля, это только группа ГАЗ, только по легкой коммерческой технике. Все остальные, к сожалению, в очень большой степени зависят от китайцев. Это очевидно. Ну, Аурус мы не берем в расчет.
Ну, понятное дело.
Премиальный, да, сегмент. Но по факту вот, только группа ГАЗ, которая ну, достаточно достойно пережила и ковид, и вот все сложности с прошлым годом связаны, по сути, вот они являются наиболее полноценным и развивающимся действительно отечественным производителем. Но это сегмент легкокоммерческий и среднетоннажной техники.
Ну, «Газель» можно водить из категории «Б», поэтому
до 8 мест.
Граждане, господа, товарищи, готовимся пересаживаться на легкий коммерческий транспорт, когда наши транспортные средства придется сдать в утиль. Ну и на этой, не знаю, скорее все-таки пессимистической ноте мы закончим наш практически предновогодний выпуск подкаста портала «Автовзгляд». Дай бог, чтобы прогнозы нашего гостя о возрождении авторынка и автопрома все-таки сбылись. Мы проверим это уже в следующем году. Так что читайте, слушайте, смотрите портал «Автовзгляд», чтобы как минимум проверить наше вангование. Ну и будьте аккуратны на зимних дорогах.
Еще «Автовзгляда» весьма познавательные каналы в Дзене и Телеге. Рекомендую. И да, берегите себя и свои автомобили. Пока-пока.
«Автовзгляд» – подкасты.